Городской наблюдатель.
У микрофона журналиста Тамара Захарова. Сегодня нас ждет необычная прогулка по городу. Вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы будем искать в Петербурге следы влияния шотландского архитектора и дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша. Фамилия, идущая от клана Макинтош, дала миру несколько замечательных вещей. Плащ, сорт яблок, компьютер. После Чарльза Ренни Макинтоша появилось понятие «мебель» в стиле Макинтош.
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося шотландского зодчего Чарльза Ренни Макинтоша. Совсем недавно, каких-нибудь 30 лет назад, это имя ничего не говорило любителям искусства. Но шли годы, и все чаще имя Макинтоша стало упоминаться на страницах книг по истории архитектуры. Все чаще созданные им красивые орнаментальные композиции, да и здания, которые он создал, стали украшать роскошные альбомы по искусству модерна. И постепенно в русском языке обосновалось такое слово «макинтошизм» — совокупность приемов этого выдающегося зодчего, которые, оказывается, были широко использованы в русской архитектуре.
Наверное, нужно обязательно обозначить границы, когда вот самое сильное влияние было в какие годы.
Итак, Макинтош родился ровно 150 лет назад, а в русскую архитектуру его приемы стали приходить накануне Первой мировой войны, в 1910-е годы. Но еще гораздо раньше, в 1903 году, в нашем городе была организована выставка «Современное искусство». И хотя журналы тогда назвали эту выставку неудачей, она не имела коммерческого успеха, эта выставка стала эпохальной в плане знакомства русских любителей искусства со стилем модерн. Устроил эту выставку князь Сергей Щербатов, а бухгалтером был Владимир фон Мек. Их обоих ругали за неудачу, за провал этого предприятия. Финансовые прибыли – ноль, продажа сувениров была неуспешной. В чем же тогда особая притягательность этой экспозиции? В доме князя Щербатова на Большой морской улице, дом 33, была развернута экспозиция, посвященная модерну и русскому, и зарубежному. И именно тогда в русский культурный обиход проникло творчество Чарльза Ренни Макинтоша. Там экспонировалось несколько предметов мебели по его эскизам. Рядом с Макинтошем Сергей Павлович Дягилев назвал имя Ольбриха, выдающегося австрийского архитектора и дизайнера. А рядом был модерн русский, Головин, Врубель, произведения русской скульптуры и мелкой пластики, которые были пронизаны фольклорными мотивами.
Может быть, описать как-то понятно, по радио это сделать трудно, но ведь есть такое четкое понятие.
Да, конечно.
Стиль Макинтош, как он
Конечно.
Выглядит.
И знаете, даже есть одна детективная история с ним связанная, потому что один из стульев купил великий князь Сергей Александрович. И этот стул бесследно исчез. Но так ли уж бесследно? Ведь, как знать, может быть, ведь после войны распределяли музейные ценности между провинциальными музеями, и, может быть, где-то очень далеко от Москвы этот стул где-нибудь стоит просто как памятник быта, даже не архитектуры.
И памятник дворянского быта.
Памятник дворянского быта, и никто не знает, что это стул знаменитого Макинтоша, и что купил его не кто-нибудь, а великий князь Сергей Александрович, что это было действительно эпохальное событие в плане отношений между Россией и Шотландией. Вот мне очень хочется надеяться, что где-то далеко-далеко от Москвы все же этот стул стоит.
Как выглядит стул Макинтоша? Вот чем он отличается, его основные признаки?
Он отличался очень высокой спинкой. Дело в том, что Макинтош сотрудничал, говоря современным языком, с предприятиями общественного питания, да, с небольшими ресторанчиками и кафе. И сеть чайных, которые в Глазго организовала замечательный энтузиаст-благотворитель миссис Кэтрин Крэнстон, сеть чайных, которые получили название «Ивовые чайные» из-за образа плакучей ивы в декоративном орнаменте, были как раз и обставлены вот такими своеобразными стульями с высокой спинкой. Знаменитая архитектурно-художественная школа Глазго, а это здание имеет для Глазго такое же значение, как, скажем, здание Мухинского училища, да, здание училища барона Штиглица для Петербурга, вот его аналог в Глазго. Это художественная школа, построенная Чарльзом Ренни Макинтошем. И вот там в библиотеке тоже очень своеобразная мебель с характерными спинками. Студент сидел на высоком сидении с высокой спинкой, так что вот читательский облик менялся благодаря тому, что библиотечная архитектура отличалась необыкновенным своеобразием. А ивовая чайная, которая была предназначена отнюдь не для самых богатых жителей города, для жителей среднего достатка, отличалась удивительной красотой и эстетикой, потому что вот ветви плакучей ивы были удивительной красоты вертикальной доминантой всего жилого интерьера. В России эти стулья не сразу прижились, они не всем нравились. Вот, и, конечно, аристократы были первые, которые хотели эту модную новинку освоить, закупить, привести к себе. Так и случилось вот в данном случае с гарнитуром, который закупил великий князь Сергей Александрович. Но впоследствии приемы Макинтоша, и не только те, которые касались мебели, а и его замечательные приемы, которые касались проектирования жилых зданий, получили в России очень большую известность. Может быть, отчасти потому, что мы устали от слишком пышных, симметричных архитектурных ансамблей. А Макинтош любил асимметрию. Он с детства был хромым. Одна нога была короче другой. Он воспринимал собственную хромоту как какую-то, ну, особенную данность, что ли. И мир весь он видел асимметрично, словно левая половина мира, которая находится слева от него, иная по своим пропорциям, чем правая половина. И отсюда его удивительная любовь к асимметрии. Большинство зданий, которые он спроектировал, имели асимметричную схему фасада. Окна, которыми он насыщал эти фасады, имели разную форму, и располагал он их так, как будто он рассыпал камешки по плоскости, словно эти окна были прорезаны случайно, а не систематически были запланированы как часть фасада. И это производило очень необычное впечатление. Удивительный пример – это, конечно, архитектор Степан Кричинский, который построил дом архитектора Щербова в Гатчине. Вот это макинтошистская постройка в чистом виде.
Сам архитектор предполагал, что испытывает влияние Макинтоша, или это мы только сейчас так определяем?
Вы знаете, вот это тайна. Я даже боюсь, что вот потомки архитекторов как послушают меня, и потом как скажут, что вот в нашей семье никаких нет свидетельств о том, что мой прадед, да, или мой дед был макинтошистом. Поэтому я опираюсь на то, что существует уже освоенное русским языком понятие макинтошизм, что есть его отчетливое описание. Это асимметричный фасад. Это окна разной формы, которые разбросаны как будто вот случайно по фасаду. Это культ асимметричной формы и уступчатой линии застройки, уступчатой, иногда даже молниевидной линии. Это объемы разной высоты, которые мы видим в особняке Кшесинской. И поскольку вот эти приемы применимы к творчеству целой группы архитекторов, в числе которых Степан Кричинский, Андрей Оль, Алексей Бубырь, фон Гоген, да, я забыл Сергея Гингера, очень интересного зодчего, я думаю, что потомки этих зодчих не должны быть в обиде на то, что мы причислим их к макинтошистам, потому что многие их постройки, если взять их фотографии и разместить рядом с фотографиями произведений Макинтоша, мы поймем, что в Петербурге макинтошизм, конечно, присутствовал, просто он не был назван. Не был он назван, возможно, потому, что эти архитекторы были настолько грамотными и образованными людьми, что через их руки проходили сотни архитектурных журналов, тысячи фотографий разных построек. Поэтому вот вычленить что-то одно очень трудно, но можно. Макинтошизм подлежит выявлению и описанию как часть петербургской культуры. Именно потому, что, во-первых, на Макинтоше в последнее время колоссальная волна моды на Западе. И поэтому вычленить его как часть культуры Петербурга очень интересная и благородная задача.
Давайте продолжать вычленять.
Создать экскурсионный маршрут, который был бы посвящен петербургскому макинтошизму, это, конечно, вызов для историка Петербурга. Тем более, что зазвучат имена зодчих, которые окончили Институт гражданских инженеров, которые мыслили современными категориями на рубеже XIX и XX веков, и которые это архитектурное мышление воплощали в конкретных постройках и даже в отдельных каких-то архитектурных жанрах. Например, частный дом, дача. Это была область, где архитектор позволял себе мыслить достаточно свободно. В конце концов, дача не испортит городскую застройку, не вмешается в городской ансамбль. Вот стоит она скромненько где-нибудь в Сестрорецке, да, или под Гатчиной, и несет в себе какие-то дерзновенные наборы экспериментаторских приемов архитектора. И зодчие очень смело иногда поступали с жанром дачного дома, шале. Именно тогда в русский язык входит слово шале, дачный дом. Игорь Северянин пишет стихи, где действие происходит на дачах, в шале Березовом, таком разубранном и комфортабельном, что могло произойти. Трагическое убийство, да, или роковые любовные страсти, или встреча в духе черного романса, многое другое. И вот одной из самых экзотических дач была дача Леонида Андреева в Райвеле, архитектор Андрей Оль, который был учеником Эле Мишеля Сааринена. А Сааринен и Макинтош были знакомы лично. Макинтош приезжал в Финляндию. И существует даже поверье у историков архитектуры, что возвращался он из Финляндии в Европу через Петербург. Но это не доказано, поэтому вот я не берусь пока утверждать, что это было так. Если это действительно было так, наш город посетил один из крупнейших представителей европейского модерна, и это, безусловно, знаковое событие. Даже если он от одного вокзала проехал к другому и уехал, все равно. Но пока это не доказано. А вот то, что Макинтош был знаком с Саариненом, и то, что в финской архитектуре, в архитектуре Гельсингфорса, последующего Хельсинки, было очень много макинтошистских приемов, и были целые постройки в его стиле, и знаменитый гельсингфорский вокзал архитектора Сааринена. Это в чистом виде макинтошистская постройка. Я, когда туда приехал, уже много лет занимался Макинтошем, я сразу узнал знакомые очертания, сразу же. И очень интересно, что Андрей Оль был последователем Сааринена в петербургской архитектуре, и вот дача Леонида Андреева с ее объемами разной высоты, характерным камином. Вообще в нашем городе множество каминов в макинтошистском стиле, просто многие из них скрыты, интерьеры сегодня далеко не все доступны. Поэтому если бы мы имели доступ ко всем интерьерам эпохи модерна, совершенно удивительное можно было бы исследование провести, посвященное макинтошистским приемам. Ну и так нужно сказать, что камины в строгом рационалистическом стиле с использованием очень скупого цветочного орнамента украшают многие интерьеры петербургского модерна.
Ну что ж, продолжим нашу прогулку с Андреем Дьяченко в следующий вторник. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.